Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Латынина ТВ, и код доступа, и, естественно, нашей главной темой этого кода доступа будет, конечно, теракт в Москве в Крокус-Сити-Холле. Хотя надо не забывать, что одновременно эта неделя, ну так, во-первых, там было электоральное мероприятие по выборам Путина, может быть, успеем поговорить в конце, а во-вторых, была крупнейшая эскалация конфликта крупнейшая эскалация войны в Украине, которая, заметим, в том числе удары, гигантские ракетные удары Путина по украинской энергоструктуре, по Днепрогессу, по которому Россия еще никогда не била. Прежде всего, возможно, в связи с тем, что если разрушить плотину Днепрогесса, то зальет как раз левый берег. И на фоне этого теракта это все совершенно потерялось. Но, конечно, начнем мы с теракта. Более того, начнем мы с моей грандиозной ошибки вчера. Ну, то есть не начнем, конечно, потому что на фоне теракта это бледнеет. Но для меня это очень печальная история, как я лажанулась. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Ну и начнем, что те террористы, которые, как утверждают, причем предупреждали, Соединенные Штаты предупреждали о том, что будет теракт. Это будет теракт ИГИЛ, это будет теракт Вилаята Хорасан, подразделение ИГИЛ, которое, напоминаю, особенно активно в Афганистане и, насколько я понимаю, в Таджикистане. И это имеет прямое отношение к политике Путина, потому что кто враги Вилаята Хорасан, кто враги ИГИЛ? Мы его всех исламистов воспринимаем как одно, а у них же, как знаете, у христиан в IV веке они спорят из-за йоты, и они страшно друг друга не любят. Так кто главные враги Вилаята Хорасан? Это, во-первых, Талибан, а во-вторых, Иран. Кто у нас главные союзники сейчас Путина? Ну, Иран просто сам собой, и даже военный союзник, и поставляет шахеды. А Талибан – это как раз те люди, которых принимают в Кремле. Я не уверена, что в Кремле, но и в Кремле, по-моему, тоже. Во всяком случае, принимают в Москве. А Москва для них – это такой способ связи с внешним миром. И с точки зрения Вилаята Хорасан, который вы будете смеяться, они еще более фундаментальные исламисты, чем Талибан. То есть с их точки зрения Талибан – это такие милые светские ребята, которые недостаточно усердны в делу следствования пророка. И вот в Москве к таким террористам не привыкли. Потому что кто у нас террористы? Ну, известно, Акунин, Навальный. Вот опять же движение ЛГБТ. А тут ни те радужных сережек, ни те плакатиков «Нет войны». Вот если бы эти ребята пришли с плакатиком «Нет войны», да еще заранее списались в интернете, то все понятно, их бы повязали. А так через час приехал СОБР. И вообще как-то странно, знаете, террористы Волков и Акунин, а теракт совершил ИГИЛ. И на самом деле всем, кто сейчас говорит, вот Путин борется с Волковым и Акуниным, а вот про этих забыл, я скажу, что с точки зрения российской власти современной, если вы посмотрите, все совершенно правильно. Потому что люди, которые ходят с плакатиками «Нет войне», угрожают Путину. И насколько они угрожают, просто было видно по тем очередям, которые выстраивались за Надеждина. Даже по тем очередям, которые выстраивались на акцию в полдень, потому что если допустить их до свободных демократических выборов, то там как минимум был бы второй тур. А ИГИЛ даже после страшных терактов угрожает власти Путину? Ну, ответ – да, конечно. Ответ, конечно, нет. И, значит, воздерживаясь пока от выводов, но описывая реалии. Первое. Количество жертв. Я не уверена, что все еще посчитывали. Все еще посчитаны. В любом случае, конечно, оно очень велико. Оно больше 100 человек. И оно, вероятно, просто там же был огромный пожар. И я до сих пор, никто не знает, как, собственно, этот пожар, вернее, как в точности оно загорелось, потому что оно очень быстро загорелось. Это была какая-то бомба, которую они бросили. Это был бензин, которым облили. Какие технические характеристики были здания, потому что известно, что зимняя вишня, хромая лошадь, там очень плохие материалы, от которых люди задыхались. Значит, что говорит Христо Грозев, который разрешил мне на него сослаться? И я очень надеюсь, что Христо Грозев и другие независимые расследователи будут расследовать, что произошло, потому что иначе мы никогда на самом деле не узнаем, потому что там, всем, кто строит сейчас логические выводы, в том числе и мне вчера, об этом чуть позже, выра, конечно, нету. Значит, Христо Грозев говорит, что, ну, все это знают, что американцы предупреждали ФСБ, что будет теракт в рамках программы, да, обмена соответствующей информацией. Называли при этом именно ИГИЛ. Сейчас это в публичном производстве. Раньше просто это не говорили. Соответственно, Путин, мы знаем, публично сказал несколько дней назад, что это все фейк и шантаж, и что это значит западные партнеры, типа, чтобы шантажировать. А на самом деле, как говорит Христа, то есть таким образом Путин собрал все по дороге ямы, потому что он это публично заявил, а теракт после этого состоялся. Таким образом, Путин сел в лужу. И Христо Грозев говорит, что на самом деле внутреннее предупреждение это все-таки как-то было услышано, потому что, соответственно, ФСБ спросила подробности. А американцы сказали, что они не могут знать подробности. Вероятно, они их действительно сами не знали, потому что мое предположение, что это, скорее всего, был какой-то то, что называется SIGINT, Signal Intelligence, то есть это был перехват какого-то разговора, в котором что-то было про концерт, что-то было, значит, что вот покажем этим неверным. А что именно американцы и сами не знали, кроме того, они думали, что речь будет идти о 7-8 марта. Напомню, что 8 марта был концерт Шамана в Крокус-Сити-Холле, но соответственно, по какой-то причине, что очень часто бывает, это перенеслось на несколько дней позже. И даже был арест. Если вы посмотрите новости, там были какие-то исламисты, которых арестовали, которых ФСБ арестовало и сказало, что они собираются взорвать и что-то сделать с синагогой. Я не знаю, правда это или нет. Но американцы на это посмотрели и сказали, а вот наше предостережение приняли. Соответственно, если это чисто один ИГИЛ, получается, что? Да, что Путин воевал не туда. Он ловил террористов с плакатиками «Нет войны», он воевал с украинцами. А тут есть под боком исламизм, угроза, между прочим, западной цивилизации. И вот нам объясняют, как там все плохо в Европе. И действительно, когда мы видели в Европе вот этих людей, которые выходили с плакатами в поддержку 7 октября, это было страшноватенько. Но тем не менее, насколько мне, скажем так, люди из Израиля сказали, было несколько терактов вот этого самого ИГИЛ-АК, которые были предотвращены в Европе. А, соответственно, получается, что вот в этой Европе, которая спит, теракты предотвратили. А у Путина все были заняты другим делом, а теракты не предотвратили. И, соответственно, тут очень важно три вещи понимать. Что произошло на самом деле? Как это интерпретировать будут участники, добровольно заблуждаясь, и как это интерпретировать будет пропаганда, потому что российская пропаганда, конечно, будет утверждать, что за терактом стоит Украина. И здесь я перехожу к своему огромному ляпу, потому что вчера, когда только это произошло, было совершенно непонятно размер происходящего. Я как раз напоминаю, что когда американцы предупредили о теракте, о готовящихся терактах, я так небрежно сказала, но это, наверное, что-то Буданов сказал. И вот у меня было это неправильное представление о действительности, которое, еще раз повторяю, просто не имеет никакого отношения к тому, что сказали американцы, потому что американцы предупреждали про ИГИЛ, вот прямо про ИГИЛ. А во-вторых, я наблюдала вот эту вот эскалацию с Белгородом, с РДК, с Белгородом и с РДК, и я подумала, боже мой, значит, вот если это часть этой эскалации, если там, значит, каких-то, то это же просто американцы же знают, что произошло, и просто последствия этого абсолютно будут трагические. И, соответственно, это был мой капитальный прокол. Просто вот я могу, вот когнитивная ошибка свою просто проанализировать, в чем состояла моя когнитивная ошибка. А первое, ну, это просто когда человек мыслит в старой парадигме, вот все мы живем войной Украины и России. И забыли, что существует еще ИГИЛ, что есть птички покрупнее. Вот, то есть у меня даже как бы ИГИЛ не рассматривался. Тут раз Украина и Россия, вот тут, значит, какие-то мошенники зеленкой бюллетени на выборах призывают мазать. Неужели? А это, значит, первая когнитивная ошибка, что, соответственно, вот Маск сел на эти рельсы, и он на этих рельсах продолжает ездить. Второе, еще раз повторяю, я просто не знала, что США предупреждали об ИГИЛе, а не чем-то другом. И это была моя капитальная промах, не прибегая к матерным словам, которых я, безусловно, в данном случае заслуживаю. И третье, это, конечно, что вот я как раз готовилась к этой передаче, все то, что я готовилась, можно сейчас выкинуть в мусорный ящик, и как раз думала об эскалации в Белгороде, и тут случается такое, ты думаешь, неужели это еще один вариант эскалации? В общем, короче говоря, просто мы отдельно будем говорить о том, почему это никак не могла быть Украина, но отдельно, конечно, я скажу, что сейчас российская пропаганда будет, естественно, настаивать на том, что это Украина. Просто это какой-то, а? Я оказалась с ней заодно. Вот куда мне деться, что ли, теперь утопиться, что ли, с горя, как бедная Лиза. А, то есть вот сложила 2×2 и получила 17. Это классический случай, когда вот тебе заходит неправильная информация. Самая моя неправильная информация была, о чем предупреждали американцы. И что выходит? А, соответственно, значит, напоминаю, что сейчас государственные лояльные власти российские издания просто получили указание из администрации президента подчеркивать возможный украинский след в публикациях о теракте, поэтому мы поступим наоборот. Точка. А, кстати говоря, просто так, на минуточку, вот насколько я знаю, у ФСБ в Таджикистане очень сильная разведывательная база, и там есть множество местных значит, людей. Плюс, конечно, украинская пропаганда, она будет утверждать, что за терактом стоит Путин, как коммунистическая пропаганда кричала, что за поджогом Рейхстага стоит Гитлер. А при этом две вещи я отмечу. Очень странное поведение террористов. Первое. Обычно все-таки ИГИЛ мы ассоциируем со смертниками. А тут постреляли, сбежали, да еще рассказывают, что им заплатили 500 тысяч рублей, обещали на карточку, какой-то аноним в Телеграме. Да-да, это теоретически может быть, потому что не надо думать, что исламские террористы – это какие-то прошаренные супермены. На самом деле это Шариковы, тот же контингент, который из зэков идет в Вагнера, а потом по возвращении насилует, убивает и грабит. Но тут есть важная деталь. Так, это мне еще, кажется, кто-то звонит. Нет, вот не звонит. А есть важная деталь какая. Обратите внимание на видео, которое единственное опубликовано перестрелки. По-моему, кто-то его снимал. Я буду благодарна нашим слушателям за комментарии. Кстати, не забывайте нас подписываться, делиться ссылками. Ну, прям даже не знаю, ставить лайки, потому что тут сейчас о страшных вещах рассказываем. Так вот, обратите внимание, вот хочу услышать комментарии моих слушателей, но те люди, которые, скажем так, в этом понимают, я в этом ничего не понимаю. Мне говорили, что те люди, которые двигаются на видео, которые стреляют на видео, они стреляют как абсолютные суперпрофессионалы, они стреляют как вышколенный спецназ, и, соответственно, они по определению не имеют ничего общего вот с тем таджиком, которого соскребают с земли, который дрожит, которого слюна капает, который тут же начинает рассказывать про 500 тысяч рублей. Это не значит, что этого таджика там не было. Это значит, что его взяли туда как мясо. И, скорее всего, вот то, что нам рассказывают, вот эту часть конвоя, она абсолютно правильная. Да, они поехали на этой белой машине. В конце концов, у нас полковник Клочков, если вы помните, ездил взрывать Чубайса на своей собственной машине. Когда нам это впервые сказали, я не поверила и решила, что полковника Клочкова подставили. А оказывается, это просто вот яки держава, такие теракты. Яки террористы, такой и теракт. А напоминаю, что в 99-м году вот эти ребята, которые Волгодонск взрывали, они ехали в Волгодонск на дядином КамАЗе, ну, в грузовике, я не помню, это КамАЗ был или нет, и он был разбитый, и поэтому они взяли с собой, впереди у них ехал знакомый гаишник, который за это получил мешок сахара. И чтобы к ним на блокпостах не приставали, вернее, на постах не приставали, вот это только в замечательных фильмах про Джеймса Бонда и так далее, или, значит, Mission Impossible, террористы живут в семизвездочных отелях. На самом деле, это вот действительно вот ровно такая публика очень часто, которая завербовывается в Вагнер. Но, соответственно, как я уже сказала, вот да, есть это мясо, которая, наверное, погрузилась в эту машину, которая поехала. Там разночтение насчет, она поехала к украинской или к белорусской границе, потому что, как я понимаю, там немножко разные называются населенные пункты. Сейчас совершенно непонятно, какие именно, но в любом случае там, где их поймали, насколько я понимаю, было как минимум равно. Там, если один пункт справедливый, то там равноудаленно от украинской и белорусской границы, а если другой населенный пункт, он даже и поближе к белорусской границе. Тут тоже надо еще ждать, когда эта путаница разъяснится. Но, может, они даже и помильники свои с собой взяли, я совершенно не исключаю. Но возникает вопрос, что вот это должны были быть еще какие-то другие люди. Может быть, это те же самые, там, с ними тоже другие ехали, потому что я не совсем понимаю, тут нам уже говорят, что арестовали 11 человек, 11 человек точно не могли поместиться в одной машине, значит, ждем следующих рассказов. Добавим, что все исламистские среды кишат агентами со всех сторон, все разводятся всех. Почитайте совершенно потрясающий репортаж «Медузы» о человеке, который воевал в ИГИЛе, причем он был такой искренний игиловец. Потом, видите ли, он раскаялся. Он понял, что, оказывается, ИГИЛ – это не про восстановление справедливости, а про то, что все равно вот это, все эти бородачи грабят слабых. Поэтому он вернулся в Турцию, там хотел жить как нормально, его экстрадировали в Россию, а в России ему предложили стать осведомителем. И мало того, что его предложили стать осведомителем, так его потом послали в Украину, собственно, где он все это рассказывает, потому что в Украине его хотели внедрить к тем исламистам, которые сражаются на стороне Украины, и чтобы он, значит, передавал информацию, а в идеале стал двойным и тройным агентом. Вот, вот точно так же, как среди нациков, это просто все кишит, и агент на агенте сидит, и агент агентом погоняет, и вспоминаем историю Столыпина, которого убил секретный сотрудник охранки Багров, и официальная версия, ну и, скорее всего, даже, возможно, справедливая версия заключается в том, что когда это был человек-революционер, одновременно стучал на охранку, когда его разоблачили революционеры, они потребовали от него реабилитироваться, совершив теракт, вот он убил Столыпина, причем он пришел к людям в охранном отделении и сказал: у меня есть сведения, что будет совершен теракт, убит будет Столыпин. И его к Столыпину пустили во время в театре, и, соответственно, он его и убил. И очень многое будет, конечно, одним из немногих объективных показателей того же, что все-таки произошло на самом деле, мне кажется, будет последующая реакция, потому что вот если Путин спустит все это на тормозах, это будет одно, а если это станет предлогом для эскалации, это будет совершенно другое, потому что, обращаю ваше внимание, что когда у Путина случаются теракты, то обычно, хотя иногда они использовались как предлог для каких-то очень тяжелых перемен внутри России, например, отмена выборов губернаторов после Беслана, тем не менее, я обращаю ваше внимание, что подавляющее большинство терактов в России их как-то сразу постарались забывать, потому что, конечно, для Путина это показательство, показатель его слабости. Он ведь даже не генерал, он человек, который пришел из спецслужб. Предотвращение терактов – это специфическая обязанность спецслужб. Значит, соответственно, вот он теряет статус альфа-самца, когда у него происходят теракты. Например, обращаю ваше внимание, что вот перед Бесланом было два теракта, взорвались одновременно два самолета в воздухе. Так мало того, что российская пропаганда очень долго утверждала, что это вообще никакой не теракт, то есть это случайно так получилось одновременно, то после этого просто все забыли, как отрезали, и вот вы не встретите никаких годовщин. И более того, я в свое время, когда писала книжку, которую я не закончила и, видимо, не закончу, о терактах 99-го года, я с удивлением узнала, что есть огромное количество взрывов, которые явно были терактами, которых просто никогда не расследовали как теракты, а всегда пытались писать на какие-то коммерческие разборки, например, там взрыв на рынке в Самаре, если я не ошибаюсь, в 2004 году и так далее, и так далее. То есть тут всегда Путин воспринимает это как свой личный прокол, и всегда это, значит, идут в сторону и никогда не замечают. Значит, собственно, теперь мы переходим от, по-моему, я все важные Пишите, кстати, не забывайте комменты. Очень мне важно ваше мнение, если кто-нибудь действительно в этом понимает, то действительно, насколько профессионально двигались люди в Крокус Сити Холле, потому что, вот еще раз повторяю, потому что мне сказали, это для профессионала очень легко отличить. Это вот как человек заходит в море и начинает плыть, и сразу видно, это человек, который учился плаванию как профессионал, или это вот таджик-парикмахер, которому позвонили по телеграм-каналу и сказали, там, парень, проплыви 100 метров, тебя ждет небольшая награда. Вот. И, соответственно, еще раз повторяю, если это так, то это не значит, что вот те люди, которых нам показывают, не настоящие. Это значит, что это те люди, которые взяли в качестве мяса, в качестве наполнителя. И еще один важный момент, вот это тоже, что мне говорят, что если бы действительно перед профессионалами, а это профессионалы, как я уже сказала, были, стояла задача уничтожить как можно большее количество людей внутри Крокус Сити Холла, то эта задача решалась бы примерно так. Блокировались бы все выходы, которые были из этого зрительского зала. Там бы стояли автоматчики, которые расстреляли бы просто всех, кто там был. Напоминаю, автоматчик, вот у него с собой может быть до 500 патронов там, в разных цинках, в разных видах. Он стреляет очередями, один человек фактически один выстрел в такой ситуации. То есть возникает вопрос. Напоминаю, что как произошел, собственно, сам теракт, останавливается эта машина, по крайней мере, одна из машин прямо у входа, врываются люди, стреляя, кладут охрану. А дальше они доходят до этого зала, и дальше они начинают стрелять, обратите внимание, только у одного или двух, может быть, не знаю точно, не знаем пока точно, выхода в зал. Да, возникает вопрос, это был недостаток планирования или это, наоборот, такое планирование было? Мы пока на этот вопрос не знаем ответа, я его просто задаю, возможно, там как-то на него Христо Грозев ответит. И, соответственно, вот еще раз возвращаюсь к самой серьезной части этой истории. Путин-то, получается, не там воевал. А более того, он не с теми союз заключал. Зачем заключать союз с Талибаном и Ираном? Частью вот этой оси зла. Потому что Путин воюет с Западом. Путин воюет с НАТО, и Путин прежде всего, конечно, воюет с Украиной. Просто он говорит, что он воюет не с Украиной, а с Западом и с НАТО, а, соответственно, просто говорит, что за Украиной стоит Запад и НАТО, хотя, если бы, хотя мы видим, что на самом деле как бы, главная проблема Украины, что ее недостаточно поддерживают. Так вот, и, в общем-то, если просто посмотреть, ну, например, на чьей стороне наши, ну, по крайней мере, мои симпатии после 7 октября. Естественно, на стороне Израиля, потому что это страна, которая защищается против террористов. И это форпост защиты против террористов, это форпост Запада, западной цивилизации на Ближнем Востоке, окруженные безбрежным морем, в том числе не очень хороших территорий. Некоторые из этих территорий замечательны, но они не имеют никакого, никаких претензий к Израилю, например, Дубай. А некоторые, скажем так, совсем нехорошие. И понятно, что это же самое море, это же самая миграция, это же самая колонизация происходит внутри самого Запада. И рано или поздно это приведет к ужасающим столкновениям, это приведет или к реконкисте в стиле Испании, или в стиле того, что делал Карл Мартел, когда прогнал арабов с юга Франции, или это приведет к колонизации всей Европы, потому что я напоминаю, что та часть Средиземного моря, которое находится на юге и сейчас называется Ближний Восток и Африка, это когда-то было частью Римской империи. И причина, по которой это было частью Римской империи, заключалась в том, что Римская империя располагалась по берегам моря, которое было гигантским тысячеполосным шоссе, которое связывало ее в единый организм. И причиной, по которой римляне говорили, что Карфаген должен быть разрушен, когда он еще был цел, заключалась в том, что на берегах этого моря не могло быть двух центров силы. Чтобы это было наше море, Mare Nostrum, оно должно было быть внутренним морем Римской империи. Вот сейчас вместо внутреннего моря уже почти 1500 лет, а это море является границей между Востоком и Западом. Эта граница долгое время, пока был прогресс в XIX веке, смещалась в пользу Запада, потому что империя живет, пока она расширяется. Сейчас эта граница демографически смещается в пользу Ближнего Востока. И происходит колонизация Запада со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вопрос: России на чьей стороне? Вот между... Что делает в этот момент Россия? Тот самый Путин – хранитель традиционных ценностей. Ответ – он воюет с Украиной. Может быть, надо немножечко переосмыслить стратегию? Может быть, надо подумать, что если вы завозите тысячи бесправных рабов, потому что российские мигранты из Средней Азии находятся на положении рабов, то и не имеете возможность никогда все это до конца проконтролировать, потому что это вам не хихоньки и хахоньки, не плакатик «нет войны» в интернете, не плакатик «нет войны», одиночный пикет. Теоретически, да, это невозможно. У вас это будет происходить раз за разом, пока не могут начаться совершенно необратимые процессы, особенно в связи с тем, что, напомню, депопуляция угрожает России точно так же, когда она угрожает Западной Европе. Особенно в связи с путинской войной, потому что количество людей, которые просто физически умирают, они будут кем-то замещаться. Кем? Ну, вот посмотрите, вот в Крокус-Сити-Холле были те, кем они будут замещаться. Соответственно, то есть вот в Крокус-Сити-Холле Путин столкнулся с реальностью. Потому что его мир – это мир, в котором Запад – смертельный враг, а Украина населена неонацистами. В реальности что? В реальности Соединенные Штаты предупреждали Путина о теракте. А значит, в реальности теракт случился не со стороны Украины. А, соответственно, несколько конспирологических теорий, которые необходимо проанализировать. Ну, первая конспирологическая теория. То есть я бы сказала так. Есть три составляющие этого теракта. Первое, что случилось на самом деле. Второе, что будет говорить об этом пропаганда со всех сторон. Потому что, ну, все-таки, в конце концов, да, вот, когда во время войны России и Украины случается теракт, который сделал ИГИЛ, всегда так-так-так-так воюют Россия и Украина, Россия напала на Украину, а теракт сделал ИГИЛ. Да? Все время вот возникает эта когнитивная ловушка, в которую попала я. И третье – это то, что будет искренне думать особенно путинское ФСБ. Потому что, извините, что кто о чем о латыни на своем провале грандиозном. Но если мне в первую секунду показалось, что это надо связывать с российско-украинской войной, то вы представляете вот там, те профессиональные паранойки, которые сидят в спецслужбах. Так у них точно будет ощущение, что нет, конечно, да, давайте искать украинский след, потому что как же без него. То есть три уровня, что случилось на самом деле, что будет говорить пропаганда и что будут думать профессиональные паранойки в спецслужбах. И о том, что случилось только что, я уже поговорила, самые важные вещи. А о том, что будет думать пропаганда, что будет говорить пропаганда, тоже уже понятно, потому что, значит, немедленно украинская пропаганда сказала, что это Путин взорвал себя сам. А, соответственно, российская пропаганда, которая, ну ё-моё, ну слушайте, ну я просто себя чувствую, как я, простите, в говно какое-то провалилась, причем сама себя. И, значит, я это написала, на следующий день я вижу, что Кремль поручил развивать эту версию. А, вот, и третье – это, конечно, значит, и как я сказала, а третье – это то, что люди искренне будут в параноидальном состоянии сознания домышлять. И, соответственно, если рассматривать конспирологические версии, то версия первая, что это сделал Путин. Версия вторая, как я уже сказала, которая будет доминировать у ФСБ, что там должен быть какой-то украинский следователь, мы его припривентим, если его нету. И версия третья, представьте себе, что значит, там были какие-то агенты, которые были изнутри перевербованы, и это делали одни, а контролировали их другие, а в них сидели третьи и так далее, так далее. То есть там можно бесконечно умножать зеркала, повышая уровень паранойи. И почему, значит, понятна логика, типа, почему, давайте рассмотрим варианты за и против, почему, там, почему это будут говорить, что это сделал Путин, а почему будут говорить, что этого Путин не делал. Я даже здесь не буду специально как-то оценивать эти аргументы, а просто их приведу. Значит, понятна логика, что Путин это после выборов сделал для того, чтобы мобилизовать население, мобилизовать миллион человек и, наконец, пойти на Украину с массовой мобилизацией. Логика понятна, значит, альтернативный аргумент, который я, опять же, не буду оценивать, а просто приведу, заключается в том, что Путин ни в какой дополнительной мобилизации населения не нуждается, ни в каких предлогах и красных линиях не нуждается, он их давно все пересек. После убийства Алексея Навального вообще какие красные линии, какие там предлоги. А у него, с его точки зрения, так все хорошо. У него выигрышная стратегическая позиция, которая заключается в том, что он выносит по состоянию на сегодня украинские войска кабами и артиллерией, а у украинских войск даже нету ответной практически там сейчас даже соотношение артиллерии 1 к 5, хотя там оно должно немножко измениться, потому что приедут снаряды, которые нашла Чехия. Но там, с его точки зрения, да, сейчас вот он просто еще несколько месяцев так будет делать, а потом будет продвигаться вперед. То есть зачем ему дополнительные какие-то аргументы? Кроме того, значит, он вполне вот то, что Белгород, обратите внимание, что, казалось бы, украинские обстрелы Белгорода можно было использовать точно так же для нагнетания обстановки, для нагнетания патриотической истерики. Вот, значит, обстреливают Белгород, то есть все, пятое, десятое, даже кассетными снарядами, говорил Руслан Левиев, к моему удивлению. Так вместо этого мы видели, наоборот, что российская пропаганда обстрелы Белгорода всячески замалчивала, потому что она не любит признаваться в позорных провалах. У нее все хорошо, у нее всегда все хорошо. Это главная идея. То есть вот как-то, то есть сейчас он выглядит, скажем так, не как победитель, он выглядит как человек, который проморгал грандиозный теракт прямо в центре своей столицы, да еще после того, как его предупредили, публично сказал, что никакого теракта не будет, это все фигня, это все шантаж. Соответственно, значит, вторая версия, кремлевская версия насчет украинского следа. Как я уже сказала, что вот в тот момент, когда я к своему несчастью, к своему стыду, значит, сказала, что а вдруг это то самое, о чем предупреждали американцы, и это продолжение той эскалации, которую мы наблюдаем в Белгороде. Ну, во-первых, американцы предупреждали, как я уже сказала, четко об ИГИЛе. И американцы... это очень важно, я забыла с самого начала сказать, что американцы после теракта сказали, что они не видят никакого украинского следа. Вот это на самом деле как просто, знаете, как знак качества. Потому что американская разведка иногда говорит странные вещи. Но в данном случае я просто не представляю, чтобы они это сказали, зная, что они могут где-то на чем-то навернуться. То есть вот это первый довод. Во-первых, не было патронов. А американская разведка точно знала, кто совершил теракт, и точно говорит, что Украина тут ни при чем. А второе, учитывая... Ну да, действительно, украинская разведка, мы знаем, из американских же статей, что там есть некоторые трения, связанные с тем, что Украина и украинская разведка ведет себя чрезвычайно независимо. Есть множество таких операций, которые американцы говорят, вы не делаете. Но если американцы заранее знали и сказали, ребят, вы не делаете, ну, я просто не себе не представляю, какой степени отмороженности надо быть. Соответственно, там просто ноль вариантов. Не говоря уже о том, что, ну, это просто другого уровня история, то, что случилось с Крокус Сити Холли. Там, по сравнению там, с РДК, ну хорошо, РДК, ну зеленка на выборах в этих ящиках. Вот все эти операции, которые мы видим со стороны украинской разведки, они, конечно, происходят, грубо говоря, ниже линии радара. Они не возникают, не вызывают, они не на первой странице CNN. Это история на первой странице CNN. То есть вот еще раз повторяю, почему с моей точки зрения, подумав хорошенько, что надо было делать сразу, а не твитить немедленно. А почему, с моей точки зрения, это как бы абсолютно невероятный сценарий. Ну и, соответственно, там еще более сложные сценарии. Давайте даже и не будем их рассматривать, а просто подождать, пока какие будут просто подробности того, что будет происходить. Что я еще важного хотела сказать? Секундочку, кстати, задавайте вопросы, потому что я на них постараюсь отвечать. И секунду. Ну да, и возвращаясь, конечно, как раз к Днепрогессу, к массивным ударам по энергоструктуре Украины, которые обесточили в том числе на некоторое время Харьков, я бы вот на две какие важные вещи хотела обратить ваше внимание. Во-первых, там кроме этих обстрелов еще как раз летело по острову, то есть по месту, где находится украинский ГУР в Киеве, и явно это были... Явно это был массивный залп, который являлся ответом, во-первых, на обстрелы Белгорода, а во-вторых, на обстрелы НПЗ. И, то есть, что называется, ваша энергетика, наша энергетика. И одновременно произошла совершенно невероятная вещь, которая заключается в том, что американцы, по сведениям Financial Times, попросили ВСУ не наносить ударов по НПЗ, что, конечно, выглядит совершенно дико, потому что, я еще раз повторяю свое утверждение, что удары по российским НПЗ являются частью асимметричной войны, которая для Украины является, ну вот просто единственным, не то что средством спасения, а единственной суперэффективной стратегией из имеющихся у нее, помимо того, что она асимметрична. Потому что, как я сказала, у Украины не хватает снарядов. Посмотрим, когда придут чешские снаряды. А у Украины перестало, не хватает ПВО. И, кстати, частичный успех вот этих российских ракет, которые прошли, даже более успешно некоторые из них были, чем прежние налеты зимой. Это связано с дефицитом ракет ПВО. И у Украины нет никакого средства защиты от этих гигантских КАБов, полутора тоннах, которые перемешивают в землю любые укрепления, которые, собственно, именно так перемешали Авдеевку. Именно для того, чтобы предоставить эти средства защиты, Украине американцы через какое-то, но очень неблизкое время передают F-16, потому что это на самом деле единственный способ. Значит, опять же, Украина попыталась использовать Патриот, разъездной Патриот, для уничтожения самолетов, которые пускают эти КАБы. В результате пострадал сам Патриот, хотя я должна уточнить одну важную вещь, которую я говорила в одном из предыдущих эфиров. Я сказала, что было уничтожено, судя по всему, судя по картинке с воздуха, две пусковые остановки Патриот, которых на самом деле достаточно много, пусковых остановок больше, чем самих комплексов. И один радар, что очень плохо, потому что радаров как раз очень мало. Так вот, насколько я хочу уточнить, насколько мне известно, опять же, за что купила, за то и продаю, это был не радар от Патриота, а это был радар от С-300. украинские умельцы сумели там, значит, это одно к другому приспособить, и тогда это просто гораздо меньшая потеря для ВСУ, потому что радаров от С-300, как вы понимаете, у Украины их у нее есть. Так вот, вот это, ну, как бы сказать, совершенно фантастическое требование. То есть, ну, представьте себе, вот реальности. Сражаются два противника, один из которых и так слабее другого, Украина. И Украина находит симметричный способ, который действительно является эффективным. И тут приходит такой Байден и говорит: ребята, знаете, у нас вот тут выборы у меня на носу, бензин будет дорожать, поэтому, пожалуйста, значит, вот вы сражались с одной левой рукой, застегнутой, пристегнутой, завернутой за спину. Так, пожалуйста, правую руку, завернутую, тоже заверните за спину. А так мы вообще ваши союзники, мы вообще ваши друзья, мы вам будем очень-очень помогать. И даже, может быть, через некоторое количество времени мы вам что-нибудь такое примем и направим. И вот одна вещь, которая, конечно, происходит в Америке, абсолютно пугает, заключается в том, что если вы посмотрите, то в американском политическом истеблишменте сложилось устойчивое мнение, что все неудачи в Украине можно будет повесить на Трампа. А типа вот этот Трамп не хочет, Трамп не дает, Трамп срывает, и Трамп действительно много срывает, в частности, вот этот 61-миллиардный пакет. Но одновременно, с учетом того, что просто у Байдена в кармане лежит 4,2 миллиарда долларов, вернее, 4,2, вооружение на 4,2 миллиарда долларов, которые он по Presidential Drawdown Authority может в любой момент передать Украине, не говоря уже о том, что он может найти и другие способы. А посмотрите, да, какая проблема возникает, что раз все можно списать на Трампа, так давайте мы это дружно и спишем на Трампа и будем говорить, что вот тут Трамп плохой, вот видите, он все очередной раз плохой, нехороший оранжевый человек с мертвой белкой на голове, он мешает нам помогать Украине, а мы бы так хотели, мы бы так хотели. Но во всем Трамп виноват. И, соответственно, вот так это и происходит. И вот удар по Днепрогессу, того, чего не было за всю войну. Это на самом деле, ну, грандиозная эскалация конфликта, со всеми вытекающими отсюда последствиями, потому что если эти удары будут повторяться, а ПВО нету, то, естественно, возникает вопрос, а что дальше будет происходить с энергосистемой Украины. Вроде, да, кстати, обратите внимание, что по негласному консенсусу в этом году по энергосистеме Украины не били, в отличие от прошлого. Я не знаю, были там какие-то договоренности между, опять же, Путиным и США, но, короче говоря, не били. И вот мы это снова видим, и мы это снова видим с последствиями едва ли не худшими, чем во время зимы 2022 года. И, как я уже сказала, поскольку там, теракт, так хочется сказать, на Дубровке, теракт в Крокусе перебил все, то это практически не обсуждается. А это на самом деле очень важная вещь, потому что это, еще раз, эскалация войны. И это ответ Путина на обстрелы Белграда. Видимо, вот он там рассерчал и сказал: слушайте, ребята, что у нас есть, вот что у нас есть, все давайте. И это очень важно обсудить, в том числе и в этой программе. Соответственно, я готова, господа, отвечать на ваши вопросы. Дайте мне секундочку их загрузить. Ну, секунду. Да. Тут, значит, мне пишут: отправляйте жалобы на канал. Значит, я оправдываю терроризм, да, и нападаю на Украину. Ну, странные ребята. Да, видимо, у нас тут какие-то. Сейчас, одну секундочку. Все, кто пишет про рязанский сахар, далекие от реальности конспирологи. Юлия, всегда интересны ваши осуждения. Как-то вы и хотя вы часто ошибаетесь, но ход мысли интересный. Елена, спасибо, потому что еще раз, ну, вот как бы один из самых критических в моей журналистской истории ошибок, которые я сделала вчера. Ну, конечно, я разные делала ошибки. Я вам помню, например, что я после убийства Анны Политковской я очень внимательно изучала тогда материалы уголовного дела и видела, что все люди, которые являлись исполнителями этого убийства, они до какого-то времени были политическими противниками Кадырова, из чего я сделала вывод, что ну, раз они политические противники, значит, кто убил Анну Политковскую, политические противники Кадырова. Несколько раз это, значит, заявляла. Как вы понимаете, я перестала это заявлять после того, как произошло несколько других убийств, и выяснилось, что, как бы это сказать, очень часто люди, которые хотят помириться с Кадыровым, бывшие его политические противники, они, скажем так, исполняют то, что умеют. Вполне возможно, одна из кремлевских партий в борьбе за власть использовала ИГИЛ и ввела в заблуждение американцев. Вы знаете, честно говоря, вот кремлевская партия, которая ввела в заблуждение американцев и использовала ИГИЛ, слушайте, а вот кремлевская партия в борьбе за власть, она не могла бы, например, ну, скажем, более эффективно воевать в Украине? Потому что, откровенно говоря, Путин свою войну в Украине, я уж не говорю о войне против Запада, стратегически проиграл. Причем он и проиграл, заметим, 3 раза. Первый раз он ее проиграл еще до того, когда начал. Потому что, как говорил Сунь Цзы, лучшие войны – это те, которые выигрываются до того, как они начаты. И, соответственно, в данном случае эта война тоже была проиграна в данном случае до того, как она начата. Потому что, обратите внимание, скажем, Украина в 2000 году. Вот когда Путин только пришел к власти. А это страна, в которой около 12 миллионов людей, которые идентифицируют себя как этнические русские, правда, в 91-м году, но тем не менее я не думаю, что в 2000-м это сильно изменялось. В 91-м году 80% украинцев в быту говорит по-русски. А в 2000 году, когда, вернее, не в 2000-м, а после 2000 года, когда Путин закрывает НТВ, Киселев, а потом Савик Шустер переезжает в Украину, ведут они передачи на русском языке. То есть тогда это 2 осколка бывшего Советского Союза, в котором огромное количество политиков зависит непосредственно от Путина, потому что сидит на российском же газе. И вот все то, что сейчас Путин тщетно пытается как-то себе какие-то клочки былого счастья забрать, это тогда имелось даром бесплатно, потому что это были, продолжали существовать Украина и Россия как 2 части единого целого, как 2 части большой развалившейся империи, большого развалившегося общего пространства. Никаких, напомню, не было ни границ, никаких паспортов, никаких виз, вообще ничего. Соответственно, если бы Путин просто тупо развивал российскую экономику, и она бы у него выросла, как, допустим, в Китае в несколько раз. Вспомним, что такое Китай в 2000-м, а в 2024 году. А если бы Путин продолжал, так сказать, развивал в России науку, давал гигантские стипендии ученым, а если бы Путин делал российские университеты местом, в которое все приезжают учиться, потому что это круто и замечательно. А если бы, самое главное, Путин не ссорился с Европой, а наоборот, Россия бы, как и в царское время, продолжала быть частью вот такой вот мега-Европы, то возникает вопрос, ну, тут все те цели, которые Путин ставит войной, их просто не надо было бы ставить, потому что они существовали бы сами себе. Никто не ссорится и никто не пытается отдалиться от свободной, процветающей, чрезвычайно сильной страны с сильной экономикой, просвещенной и соединенной множеством общих жил с Европой. Никто не ссорится даже с Китаем. Соответственно, после того, как Путин потащил Россию в Средневековье, и после того, как Путин много раз начал вмешиваться в выборы в Украине, пытаясь насадить именно своего Медведчука или именно своего Януковича, то он получил ту реакцию, которую он получил к 2014 году. Дальше он в 14 году провозгласил Новороссию и не смог построить Новороссию, не забудем. А дальше он в 22 году попытался захватить всю Украину и не смог этого сделать. А дальше он в том же самом 23 году, вот я уже 4 стратегических поражения насчитала, не 3. Дальше он в том же самом 23 году попытался, ну, в сущности, опять была его идея захватить, отторгнуть от Украины значительную часть русскоговорящих областей. И, ну, что у него вместо этого? Авдеевка, Южный коридор. А вот он положил сотни тысяч, десятки тысяч человек, а если с обеих сторон, то сотни тысяч, а если с ранеными, то опять же сотни тысяч. А максимум чего он достигнет? Вот он достигнет максимум или замораживания конфликта по, как в случае с Северной и Южной Кореей, по нынешней точке, там, с Авдеевкой, которая досталась ему такой ценой. А либо он еще немножко продвинется. Но вот в самом для него невероятном варианте он продвинется, ну, еще сколько-то. Может быть, достаточно намного, но тут не будем фантазировать. Но по состоянию на сегодня, я уже говорила, поскольку Запад не дает Украине, не даст Украине потерпеть поражение и будет поставлять ей, я не сомневаюсь, ровно то количество, как минимум, вернее, ровно то количество оружия, которое нужно, чтобы сдержать Путина, то, соответственно, объясните, пожалуйста, вот человек 4 стратегических поражения потерпел в Украине. Вот он похож на человека? Или там эти кремлевские башни, они похожи на человека, которые могут манипулировать ИГИЛ и прямо одновременно и западной разведкой. Если они такие крутые, то как же они во все это вляпались? Смотрю, многие в чате 3 дня гоняются за Юлией, чтобы рассказать, как она им безразлична. А самое главное, что в итоге этот выгодный для них теракт используют чекисты. Еще раз, господа, мы посмотрим, как они используют этот теракт, потому что, ну, в принципе-то, я не вижу... Я вижу для них немедленные минусы, которые заключаются в том, что они его прошляпили. Более того, они его прошляпили после американского предупреждения. Более того, Путин сказал, что типа это американцы шантажировали. Что они могут сделать с помощью этого теракта? Чего они не могли сделать без теракта? Они так гуляли по этой поляне, как пешка, превратившаяся в ферзя. Справа налево и слева направо. Значит, вот мне пишут, не меняйте так резко модуляцию и громкость голоса, когда вы сбиваетесь. Еще можно использовать стационарный микрофон. А вот пишет человек, за всех стрелков не скажу, но некоторые стреляли, как опытные стрелки, видно потому, как держат оружие спину. Ну и не перекрыли все выходы, чтобы толпа ломанулась, устроила давку и мешала бы. Подтверждают мне, да, очень похоже, что взяли с собой мясо, которое пустили на этом логане для отвлечения внимания, а реальные исполнители спокойно ушли пешком со всеми зрителями под кипиш. Руслан пишет, почему правоохранители ехали 40 минут? Ну, понятное дело, потому что, во-первых, они ехали не на демонстрацию с табличкой «Нет войне», а во-вторых, слушайте, надо сказать, что там и у американцев иногда, помните, час стреляли в какой-то школе, а полицейские ждали рядом. Прочтите, что сказал посол Беларуси в России. Видно, не договорился с Путиным, не успел, они ехали в Беларусь, а не в Украину. Я тоже видела картинку, Арик Толлер, по-моему, опубликовал, или кто-то из осинчиков, что они ехали в Беларусь. Но потом, опять же, я видела другие сведения о том, что там вот этот поселок Тихое, это не тот поселок Тихое. Поэтому, мне кажется, это не такая критическая деталь. Просто... Они ехали в Брянскую область, еще раз повторяю, как мы уже сказали, мы обсуждаем, куда ехало мясо. Это в принципе не важно. Им по телеграм-каналу, им по этому самому телеграмму могли сказать, что хочет. А пишут мне, объясни мотивацию ИГИЛа, иначе это бред. Ну, извините, к сожалению, мотивация ИГИЛа заключается в следующем. Во-первых, это вопрос к Соединенным Штатам. Вот они сказали, что это ИГИЛ. А если вы не верите американской разведке господину Кирби, то это ваши проблемы. Я вот единственный, кому в этой истории верю, я верю американской разведке и Христу Грозеву, если он будет это расследовать. А во-вторых, мотивация ИГИЛа заключается в том, что все террористические такого рода движения, они живут за счет терактов, которые повышают их статус. Вот какая была мотивация Хамаса 7 октября? Можно, конечно, разводить массу каких-то конспирологических теорий, но мотивация Хамаса 7 октября была показать, какие они крутые, и они считали, что они подстрахуются, потому что если Израиль откроет против них военное действие, то они тут же заноют, скажут, что они бедные, несчастные, что им важно перемирие, и что они... Значит, и действительно мы видим, что это происходит, потому что президент Байден уже неоднократно обращался к Израилю с просьбой сделать перемирие. А все террористические организации, будь то Аль-Каида 11 сентября, какая мотивация была у Бен Ладена 11 сентября? Поднять свой статус. Некоторые, например, Илон Маск, поднимают свой статус за счет того, что они делают ракету, которая полетит на Марс. А некоторые, например, Путин, поднимают свой статус за счет того, что они пытаются завоевать Украину, потому что, как я уже сказала, стратегическое поражение Путина заключается в том, что все другие способы поднимания, в том числе международного статуса, которые у него были, которые он все проиграл. А некоторые поднимают свой статус за счет терактов. А в том числе это многократно происходило и в Батаклане, и 11 сентября, и в Афганистане это все время происходит, и в Пакистане, как там исламисты поднимают свой статус. Я не знаю, знаете ли вы, я в свое время была совершенно удивлена, когда узнала, что Талибан в Пакистане, ну, если они пытаются идти на выборах, они там получают 2%. 2%, Карл, в Пакистане. Но как только эти люди берут в руки автомат и заставляют всех вокруг замолчать, то оказывается, что они всех приводят к единодушному обожанию. А смущает то, что ни один из террористов не стал шахидов, ИГИЛ обычно не сдаются живыми, пишет мне Евген. Евген, я на это ровно обращала внимание, что это самая, одна из самых удивительных для меня и загадочных особенностей этого. Николай мне пишет, Юля, все нормально, ошибиться могут все. Главное признать ошибку и идти дальше. А Николай, спасибо вам, потому что я бы даже сказала так, вот латынину характеризует не ошибка, а реакция на ошибку. Я надеюсь, что я имею право это сказать. Но еще раз повторяю, это была одна из самых жестоких лаж, которые я в своей жизни допустила, и что меня абсолютно ужасает. Это, конечно, то, что, значит, утром я смотрю, что, значит, кремлевская пропаганда требует это освещать, как будто, значит, там замешана Украина. Кто, а что, в чем вшивая баня? Поэтому еще раз повторяю, вот не с точки зрения логики. Логика – это, знаете, дело 110-е. Вот я здесь несколько логических аргументов привела, но логика на самом деле что дышла. Потому что люди – существа нелогические, люди очень часто совершают нелогические поступки. В том числе вот те же самые исламисты, которые, как я уже сказала, ну, вроде бы нелогично, да, есть какие-то другие способы сами себя утвердить, но вот они сами себя утверждают через то, что они попадают в 72-м горе. Вместо логики важны факты. И вот факт, еще раз повторяю, вдумайтесь. Соединенные Штаты предупреждали о том, что теракт сделает именно это подразделение ИГИЛ. Первое. И они делали это до, соответственно, того, что случилось. И Соединенные Штаты публично сказали, что они не видят никакой возможности причастному к этому к Украине. На мой взгляд, вот здесь не логика, да, различное закрывает обсуждение данного вопроса. А факты. Если вы только не хотите быть суперконспирологами, а я, честно говоря, суперконспирологами не хочу быть. У меня вопрос, как террористы могли спокойно уехать с места преступления? Разве такое возможно? Ну, я могу сказать, вот это запросто. Пока вот этот вот все кричат, все... Это, еще раз повторяю, тут надо не логикой пользоваться. Как могли уехать? Как могли не уехать? А почему они держались так? А почему они держались? А почему они ехали туда? А почему они ехали сюда? А почему это был белый Рено Логан, а не какая-то другая машина? Почему они не сменили машину? Вот я говорю, Квачков не сменил машину. А, еще раз. Некоторые. Сейчас я посмотрю. Так, а, это у нас уже старые вопросы к эфиру с Арестовичем, как ни странно. Ну, мы к вопросу о войне, к вопросу о том, как вести войну, вернемся, наверное, в следующей части эфира. Единственная важная вещь, конечно, которую... Слушайте, я совсем забыла сказать об электоральной процедуре. А, потому что даже как-то... Видите, насколько это было не событие? Прошла неделя с так называемых выборов президента Путина. Мы уже не помним, что они случились, только всего с тех пор случилось, потому что, конечно, и Белгород, и удар по Днепрогессу, я уж не говорю о Крокусе и Техоле, гораздо важнее. Значит, я постараюсь отнять у вас не очень много времени, но это важная вещь, мне кажется, важно сказать. Заключается она вот в чем. Ну, смотрите, да, выборами это назвать нельзя по одной простой причине. А если у вас нет в стране политических партий, если лидер этой политической партии раньше сидел в тюрьме, а теперь его только что убили, а если у вас нет оппозиции, если у вас нет людей, которые могут финансировать оппозицию, а потому что вы сразу у этих людей отбираете бизнес, а если у вас нет свободного доступа к СМИ, то это уже не является нормальными демократическими выборами, а если при этом вы еще и насыпаете большое количество голосов в урну, потому что, напоминаю, что, кажется, там около 20-30 миллионов голосов, то есть 50% того, что было насыпано за Путина, Шпилькин считает насыпанными, и это не считая, и это нижняя граница, потому что есть еще электронное голосование и так далее. И, соответственно, проще всего сказать, что это не выборы, и на этом как бы процедура акламации, и на этом закончить вопрос. Но, конечно, меня вот какая, например, неприятная вещь волнует. Ну, хорошо, про политические партии и про отсутствие финансирования оппозиционных политических партий, это понятно. Но вот, например, доступ к информации, понятно, что российское население, в принципе, имеет доступ к информации. Она просто находится не в один клик, а в два. Для этого надо не смотреть телевизор или не смотреть Яндекс Новости, а просто где-то в другом месте пойти почитать «Медузу», и, в общем, будет все понятно. Но если это два клика, а не один клик, то получается так, что людям просто лень сделать второй клик. И это очень характерная деталь, потому что она распространяется не только, к сожалению, на Россию. Вот мы, например, видели, как после выборов Соединенных Штатов в... соответственно, в 2020 году, спрашивали людей, а что бы они сделали, если бы они знали, что вот история с лэптопом Хантера Байдена, который был оставлен в починке, который содержал массу чрезвычайно нелицеприятной о нем информации, это настоящая история, это не история, которая является каким-то образом дезинформацией Кремля, как об этом заявляли в том числе американские даже официальные лица. И это была история, напомню, подвергнутая цензуре, просто ее снесли отовсюду тогда с Твиттера, с Фейсбука, и процентов 15 опрошенных ответило, что они бы... Там было несколько пунктов, по которым они отвечали, несколько пунктов, знаете ли вы это, знаете ли вы то, и 50% 15 опрошенных ответило, что они бы голосовали по-другому. То есть получается, что цензура, такая мягкая цензура, не путинская, конечно, но в том числе, скажем так, избирательный подход американских СМИ к некоторым вещам решил судьбу американских выборов, совершенно конкурентных выборов. И ровно по той же самой схеме, что люди могли сделать один клик, сделали один клик, а два клика они уже не сделали. И это, естественно, возбуждает, возникает вопрос, вот там, если бы человек был, ну, не знаю, биолог, или, ну, просто как бы ученый, и его бы просили бы, я не знаю, выяснить свойства лекарства или свойства какого-нибудь растения. И надо было это бы сделать не в один клик, а в два. Он бы это, наверное, сделал. И получается, что мы доверяем во время всеобщих избирательного, во время выборов, которые исповедуют идею всеобщего избирательного права, голосование людям, которые не могут сделать два клика. И, соответственно, поэтому, когда я слышу рецепты того, что типа надо вот делать с Россией, чтобы исправить ее, и чтобы, значит, была прекрасная Россия будущего, и мне говорят, что вот вы знаете, вот давайте тут Путина не будет, да, да будут настоящие выборы, будут замечательные выборы, будут политические партии конкурентные, будут конкурентные СМИ, то у меня возникает вопрос, хорошо, а что вы поделаете при этом с качеством избирателя? Причем при этом поделаете вы качеством избирателя не только в России, а качеством избирателя вообще. Что вы поделаете с тем пунктом, с тем фактом, что в гигантском количестве стран, например, в Африке, в значительной части Латинской Америки, всеобщее избирательное право не привело к длительному торжеству демократии, а привело как раз рано или поздно к приходу к власти очень неприятных персонажей, которые говорили: «Хорошо, теперь я, значит, лидер нации на все ближайшие 30 лет. Или сколько я там проживу на свете». И это кардинальная проблема, которая выходит за рамки просто вот одного только Путина, и которую мы, наверное, будем обсуждать в следующий раз. Сейчас я последний раз посмотрю, какие у вас есть интересные вопросы. Секундочку. Как же быстро их поймали, казалось бы, хорошо спланировали, сбежали с места преступления, но вдруг внезапно нечаянно попались. Как быстро их работают силовики, пойманных точно не запугали, это они 100%. Еще раз повторяю, да, я уже сказала, что есть проблема с тем, что люди, которых мы видим на видео, двигались исключительно профессионально, а люди, которых поймали, выглядят исключительно непрофессионально. Вплоть до того, что они ехали на одной машине, они, скорее всего, мобильники оставили, они тут же начали рассказывать, они дрожат, они не производят впечатления тех людей, которые способны спланировать большой теракт, хотя они, несомненно, были на месте преступления и, несомненно, представляли из себя вот это живое пушечное мясо. При современном, вот таких несложных, незамысловатых людей действительно очень несложно поймать. Я не думаю, что там, то есть можно оставить дело на самотек, и можно быть почти уверенным, что какой-нибудь там, условно говоря, гаишник их поймает. Но, как я уже сказала, не будем пока умножать сущности, но вопросов пока очень много. Пишут мне, террористы были заложены у поселка Теплых вместо нескольких километров от российско-белорусской границы. Пишут, что Госдеп США предупреждает о новых терактах и рекомендует американцам уехать из страны. Ну, это, извините, я просто не видела и не знаю, есть это да или нет, но что касается рекомендует американцам уехать из страны, ну, извините, пожалуйста. А после того, как арестовали Ивана Гершковича, я думаю, что не надо никаких терактов, чтобы рекомендовать американцам уехать из страны. Ну что ж, пожалуй, на этом я буду заканчивать. Вот еще раз я поделилась с вами. Что хотела сказать. И еще раз, потому что я просто... Извините, что я снова это говорю. Да, это была моя капитальная ошибка. Я объясняю вот еще раз прямым языком, почему я ее совершила. Потому что я не знала, чего касалось... Потому что у меня было вот, мое мышление стало строго на эти рельсы, да, война России и Украины, значит, все, что происходит, должно касаться именно России и Украины. А плюс я не знала содержания американского предупреждения, я думала, что, возможно, американское предупреждение касалось каких-то активностей Буданова, а это было просто тупо физически не так. Вот это почему надо не знать, дело не в логике, почему не нужно знать логики, почему логика может 30 раз провалиться с логикой, а нужно просто знать некоторые факты, которых я, к сожалению, не знала. Еще раз повторяю, значит, вот с учетом того факта, что российская пропаганда сейчас будет везде подчеркивать, потому что ей это выгодно, будет рассказывать об украинском следе, мне кажется, это просто тема, на которую должно быть наложено табу. И я не извиняюсь, что я до того, как все это произошло, ее нечаянно, пусть очень косвенно, но подняла. Потому что, еще раз повторяю, уже один факт, что об этом будут рассказывать российские пропагандисты, ставит на этой версии жирный крест. Плюс заявление Соединенных Штатов, которые сказали, что нет, никакого украинского следа нету. Еще раз приношу гигантские извинения от всего, что я могу сделать, потому что Латынину характеризует не ошибка, Латынину характеризует реакция на ошибку. Да, пишут мне, да, Юля, это была ваша оплошность. Да какая оплошность? Это был гигантский про... Не будем публично говорить. Да, вот мне пишут, что всегда после трагедии в России президент пропадает с экранов на 1-2 недели, чтобы не ассоциироваться на трагедии. Сейчас же гад появился аж через 20 часов после теракта. Ну, вы знаете, как раз заметив, что он появился не сразу после теракта, и это тоже говорит о многом.